жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Увеличение числа летальных исходов от заражения новыми штаммами коронавируса может быть связано не с их смертельностью, а с нагрузкой на систему здравоохранения. К таким выводам пришла эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керхове. Она сообщила, что организация получила от британских ученых данные о том, что новый вариант вируса может иметь более высокую летальность. Ван Керхове отметила, что если повышается скорость передачи вируса, то растет и число зараженных. Подробнее обсудим коронавирус с доктором медицинских наук, профессором Высшей школы экономики Василием Власовым. Он с нами на связи. Василий Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Василий Викторович, ранее о том, что вот этот британский новый штамм коронавируса на 30% более опасен с точки зрения смертности, сообщал Борис Джонсон, вроде бы. Здесь о чем речь идет? Действительно, перегрузка системы здравоохранения может на это влиять, или со временем вот этот новый мутировавший штамм действительно мог добавить в летальности?
Ну, при всем уважении к Борису Джонсону, он вряд ли является самым надежным источником информации по проблеме.
Но он, наверное, озвучивает это мнение эпидемиологов.
Вы знаете, влияние ученых невелико на правительство не только в России, но и в других штатах тоже, к сожалению. К сожалению, к ученым прислушиваются не очень тщательно везде. Так вот, вирус, он меняется же все время, и новые варианты появляются буквально каждый день. Есть специальные сайты, на которые ученые выкладывают свои находки. И то, что мы наблюдаем в мире сейчас, это совокупная циркуляция разного рода вариантов вируса. Тот вариант, который обратил на себя внимание, британский вариант, как его условно назвали, перед этим был испанский вариант на слуху, теперь южноафриканский вариант. Эти варианты все время появляются, и очень важно, что пока они имеют примерно сопоставимую убийственную силу. Если она примерно сопоставимая, то выявить обычными свойствами, клиническим наблюдением, выявить разницу чрезвычайно сложно. Поэтому может идти речь вот именно о том, о чем вы сказали в качестве главного вопроса в начале своей вводки, о том, что очень важным оказывается количество заболевающих людей. И вот весь мир, он с августа месяца вошел в огромную новую волну, из которой никак не может выйти. И, естественно, в этой огромной новой волне возникают большие перегрузки системы здравоохранения. Это не только в Новосибирске и Томске, это и в Великобритании, в городах Великобритании, в городах Соединенных Штатов. Большое достижение – то, что весной система здравоохранения и врачи все-таки научились с этой болезнью в клинических условиях бороться. То есть у врачей появилось больше возможностей, больше понимания, как это надо делать. Например, стали давать больше кислорода, но не переводить на искусственную вентиляцию легких. Вроде бы такой пустяк, но это же надо было научиться, надо было дойти до этого в мае месяце. И вот я думаю, что сегодня мы находимся в той ситуации, когда действительно в местах перегрузки, где не хватает квалифицированных рабочих рук, больные могут получать меньшую заботу, меньший уход, и у них от этого будет больше вероятность умереть. Ну, это, к несчастью, всегда бывает так при массовых заболеваниях.
Но вот что касается британского штамма коронавируса, пока вроде бы нет исследований, которые достоверно показывают, что летальность от него выше и прочие подобные цифры. А вот что касается южноафриканского штамма коронавируса, там есть исследования местных ученых из Национальной лаборатории службы здравоохранения Йоханнесбурга, и они пришли к выводу, Они проводили тест штамма этого вируса на плазме крови пациентов, перенесших COVID-19, и обнаружили, что он устойчив к нейтрализующим антителам, которые образовались после предыдущего заболевания. И тем самым делают вывод, что, возможно, этот штамм будет, так скажем, вакцины против него будут неэффективны.
Устойчивость к нейтрализующим антителам – это скорее косвенное указание на то, что переболевшие будут заболевать опять. Но подчеркнешь, что, во-первых, это косвенное указание, а во-вторых, его категорически не надо распространять на действие вакцин. Вакцины пока выглядят эффективными против всех существующих вариантов коронавируса. Что же касается того, как это будет дальше происходить, есть только два способа ответить на этот вопрос. Первое – проводить тщательное наблюдение за вакцинированными и невакцинированными людьми, которые заболевают. И второе – это проводить дополнительные клинические испытания по необходимости. К сожалению, у нас большая часть клинических испытаний и российских, и зарубежных, они абортированы, и оценка эффективности вакцин остается до сих пор очень приблизительной. Но подчеркнем, что в этой области вообще очень мало того, что можно утверждать с точностью. То есть всякий раз, когда кто-то с точностью что-то предсказывает, утверждает, то эта точность, она, вероятно, глупая точность, надуманная точность.
Угу. А если вы сказали, испытания абортированы, что это значит?
Для того, чтобы узнать, действует ли вакцина, эффективна ли вакцина через полгода после того, как ее ввели, для этого нужно иметь возможность наблюдать за той группой, которой ввели вакцину, и той группой, которая получила пустышку, плацебо. Поскольку группа, которая получила плацебо, она в испытаниях перестала участвовать, этим людям предоставили возможность вакцинироваться в той или иной степени, в разных испытаниях, по-разному. Получается, что теперь та группа, которая вакцинирована, есть, а группы плацебо нет. То есть не с чем сравнивать. И поэтому остается такая просто приблизительно наблюдать за тем, как заболевают те люди, которые вакцинированы. Это большая проблема, с ней, в общем, непонятно, что делать. Вероятно, клинические испытания изначально были сконструированы неверно.
Угу. Ну, то есть теперь будет сложнее или вообще невозможно отследить эффективность вакцины на дистанции или как?
В отдаленные сроки после вакцинации можно будет увидеть только очень большие изменения эффективности вакцины. То есть если, допустим, через полгода вакцинированные люди будут болеть так же, как невакцинированные, примерно, опять же, мы наблюдаем, в ходе наблюдения мы получаем очень приблизительные данные. Вот тогда можно будет сказать, вакцина потеряла эффективность. Но больше, более точного заключения нельзя будет сделать, потому что не с чем сравнивать, не будет контрольной группы. Для этого задним числом можно предполагать, что можно было сделать лучшее испытание. То есть взять в контрольной группе людей и вакцинировать просто другой вакциной. И тогда можно было, и тогда люди не могли бы выявить, кто из них получил плацебо, кто нет. А у нас что произошло? Ну, вот, например, в России. Люди, которые в ходе испытания получили плацебо, они делали себе анализы, обнаруживали, что у них нет прироста антител, и после этого шли и вакцинировались уже как обычные граждане, таким образом разрушая свое участие в испытании, разрушая само испытание.
А разве не подписывается какой-то договор, соглашение? По этому поводу.
Есть очень важная особенность. Все-таки это участие в медицинской помощи. По правилам медицинской помощи человек, который дает согласие на участие в клиническом испытании, он не лишается права выйти из него в любой момент. И если он выходит из испытания в любой момент, его нельзя лишать никаких принадлежащих другим людям прав и привилегий. Это, естественно, вполне, если мы приложим это на себя при других болезнях, очевидно, что каждый человек должен иметь право прекратить участие в исследовании. Так что это естественное следствие того, что мы люди и должны уважать нашу свободу самоопределения.
А сейчас уже поздно контрольную группу набирать, новую?
Сейчас это уже очень сложная ситуация. Сейчас все-таки для людей в той или иной степени доступна вакцина. И поэтому те, кто согласится на участие в испытании, это будут люди, которые как-то по-особенному относятся к вакцинации. Это будут люди, которые, может быть, уже переболели. То есть это будет совершенно другая ситуация сейчас, если создавать новые испытания. Поэтому на новые испытания сейчас, по-моему, никто даже и не пытается, ни в России, ни за рубежом, не пытается думать о новом испытании этой же вакцины. Если появятся новые продукты, то новые вакцины, конечно, будут испытывать. И, может быть, выучат уроки того, что произошло в течение последнего полугода, и, может быть, клинические испытания будут сконструированы немножко лучше.
Василий Викторович, вот мы начали беседу с перегруженностью системы здравоохранения Великобритании. А возможно, что при распространении вот этого штамма такая ситуация коснется и другие страны? Или уже прошел год, и все научились работать с этим и с локдаунами, да, и нарастили мощности?
Нет, конечно, не научились. Например, в Москве до сих пор требуют носить перчатки, что является абсолютной глупостью и не имеет никаких научных оснований. Нам есть еще что поправлять. Что же касается перегрузки системы здравоохранения, то локальная перегрузка существует во всех странах. То есть она может быть не общенациональная, а локальная в отдельном городе, в отдельном регионе. В Великобритании, кстати, тоже не национальная перегрузка, у них региональные перегрузки. В России тоже существуют локальные перегрузки, и эти перегрузки очень плохо сказываются на результатах лечения и на качестве работы врачей. Врачи очень плохо переносят эту перегрузку. Дело в том, что они ведь обычно работают. Большинство людей не представляют, что большинство наших врачей работают официально на 1,5 ставки и больше. И когда возникает еще больше перегрузка, то тогда для наших врачей просто становится невозможно существование, вплоть до того, что они бросают работу. Поэтому к перегрузке системы здравоохранения нужно относиться очень серьезно. И когда сейчас мы видим, что людей наказывают за то, что они перерасходовали кислород, это ужасно совершенно. Вот это давление, которое оказывается административное на больницы сейчас с целью еще и сэкономить что-то вот в этот период, это может иметь очень неблагоприятные последствия.
Угу. И по поводу вакцинации. Вот какой процент населения требуется привить для того, чтобы снять имеющиеся ограничения, и как скоро, исходя из нынешних темпов, это может произойти, темпов вакцинации?
Темпы вакцинации в России невелики. Это связано, в частности, с тем, что россияне не больно-то доверяют своей системе здравоохранения и российской фармацевтической индустрии. Например, среди врачей примерно 10% только привились, и еще примерно 10% предполагают это сделать, остальные не предполагают пока. Это связано прежде всего с недоверием. Но очень важно, что во всех странах так. Великобритания является страной, в которой очень много людей хотят вакцинироваться, больше 60%. Во всех остальных европейских странах 50% и ниже хотят вакцинироваться. У нас в России статистика по врачам отражает это. Социологические исследования подтверждают, что среди граждан тоже меньше 30%, по-моему, хотят вакцинироваться. Но сейчас пока не хватает и вакцины, пока вакцины мало. Поэтому это находится как бы в таком балансе. Вакцины мало, но не больно много, и хотят вакцинироваться. Очереди большие не стоят. Так что процесс этот нарастает, процесс вакцинации, и нарастает медленно. Очень важно помнить, что вакцины, которые сделаны сегодня в мире, они защищают людей от заболевания, но они не прерывают эпидемию. То есть вот эти вакцины не создаются от того, что уже целый год разговоры идут, досужие люди, не создают коллективного иммунитета, вероятно. То есть, возможно, коллективный иммунитет в какой-то степени будет создаваться, но доказательств того, что он будет создаваться, нет. Поэтому, вакцинируясь, каждый человек защищает в первую очередь себя. И вот этот процесс, который может повернуть ситуацию, он, вероятно, может по заболеваемости быть достигнут где-то, если будет больше половины людей вакцинировано, и тогда и за счет индивидуальной защиты заболеваемость будет снижаться. Но, подчеркиваю, это очень приблизительная оценка, основывается на том, что в некоторых странах, как в Израиле, например, где высокая доля людей вакцинированных, там вот при достижении такого уровня стала снижаться заболеваемость. Подчеркнем, что нам до этого еще очень далеко.
Василий Викторович, спасибо за комментарии. Василий Власов, доктор медицинских наук, профессор Высшей школы экономики, был на прямой связи со студией «Радио Спутник».